Радио Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. В сегодняшней программе, посвященной учителям, мы будем говорить о карьере школьных педагогов, точнее, об отсутствии таковой, и о том, почему люди идут работать в школу. Свои учительские истории расскажут ректор Института Московской высшей школы социально-экономических наук Анатолий Каспаржак, главный редактор журнала «Директор школы» Константин Ушаков, уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович, председатель комиссии Мосгордумы по образованию и молодежной политике Виктор Кругляков и учительница Марина Гитерман. Сразу после выпуска региональных новостей или на нашем сайте свободанews.ру на моей авторской странице.
Школьников Челябинска застрахуют от несчастных случаев и сезонных инфекционных заболеваний. Родителям заболевшего или получившего в результате несчастного случая травму ребенка будут возмещены средства, потраченные на лечение. По словам главы Челябинска, сумма страхового взноса за каждого ребенка составит 100 рублей, а сумма страховой выплаты – до 20 тысяч рублей. В Беслане милиционеры задержали несовершеннолетнего, сообщившего о заложенной в школе бомбе. Анонимный звонок о якобы заложенном в здании взрывном устройстве поступил директору бесланской школы номер 4. На место выехали представители всех оперативных служб, однако взрывного устройства не обнаружили. Несколько позже звонивший был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Им оказался 16-летний местный житель. Студенты, принятые в МГУ в 2011 году, будут учиться 6 лет. Об этом заявил журналистам ректор университета Виктор Садовничий. По его словам, новая программа развития вуза до 2020 года предусматривает подготовку выпускников с широким кругозором и знанием языков. Он также отметил, что более половины студентов смогут проходить практику за рубежом. Однако вопрос финансирования зарубежной практики не уточнил. Согласно новой программе вуза, к 2020 году численность студентов и аспирантов будет увеличена с 50 тысяч до 70 тысяч человек, а численность преподавателей с 11 тысяч до 14 тысяч.
Это были региональные новости образования. У микрофона Тамара Лиленкова. Напомню, сегодня мы говорим о карьере учителя и о том, какого рода стимулы могут сделать эту профессию привлекательной для тех людей, кто имеет склонность к педагогической деятельности. Гость московской студии «Радио Свобода» – бывший учитель физики, а теперь профессор Академии повышения квалификации и переподготовки работников образования, главный редактор журнала «Директор школы» Константин Ушаков.
Традиционное развитие, оно совершенно стандартно. Хороший учитель, завуч и, возможно, директор. А вот хороший учитель не факт, что будет хорошим директором, это безусловно. Но это традиционная карьера. Если честно говорить, то я не замечаю в последнее время сколько-нибудь заметной конкуренции на позицию директора. Это еще нужно что-то очень хотеть, чтобы согласиться на это пойти.
Но, с другой стороны, хорошо быть учителем, можно принять однажды такое решение, но оставаться им всю жизнь, не имея каких-то вот ступенек перед собой. Понятно, если брать какого-то хорошего учителя, который будет себе ставить вот какие-то задачи, придумывать их, это одно дело, но так не всегда происходит.
Ну, я проработал в школе 12 лет в качестве учителя физики. Я очень хорошо помню, что есть эта формальная какая-то карьера, категория, да, тебя признают. В советское время признание было равносильно стажу, там прибавлялось несколько зарплат. Но, честно говоря, если относиться к этой работе хорошо, то она настолько поглощает реально. Это, кстати, чувствуешь, когда уходишь. Это, наверное, как телезвезда, которая уходит. Это очень наркотическая вещь, школа. Отсутствие общения. Я очень долго потом чувствовал себя дискомфортно. Да. Я думаю, что многие, кто покинули школу по тем или иным причинам, испытывают примерно то же. Так вот, есть внутренний какой-то профессиональный рост, безусловно. В смысле построения карьеры она очень короткая, она тупиковая, потому что переход в руководитель – это переход в другую профессию. Поэтому карьера – какое-то изменение внутренней самооценки. Вот на этом все построено. Если бы есть большие профессиональные дачи, будет признание, возможно, коллег, Возможно, это признание выйдет за границы этой школы, тоже греет. Но вот эта карьера такого типа. Знаете, когда я вспоминал с сожалением о тупиковости этой профессии, я, кажется, был неплохим учителем, и вот с 1 по 10 сентября работать было невозможно абсолютно, потому что непрерывно открывалась дверь, и кто-то в щелку из бывших выпускников просовывал свой нос, значит, с тем, что он вот хотел поделиться, что там за лето произошло, поступил, не поступил, что случилось. Кто-то из них кончил уже 3-4-5 лет назад, уже есть какие-то успехи, и тут ты вспоминаешь, что вот ты в тупике. Да, вот тут такая легкая, может быть, зависть, она возникает.
У них же это, новая жизнь.
Да, это тут же уходит, как только за ними закрывается дверь. Но вот в этот момент, и ты понимаешь, что он тебя так немножко свысока смотрит, это внутреннее ощущение вот начала жизни, огромных перспектив, легкий дискомфорт испытываешь. Повторяю, он улетает тут же, как только за ним закрывается дверь.
Итак, по мнению Константина Ушакова, далеко не каждый учитель стремится достичь карьерных высот, стать директором. Однако практически каждый школьный директор сначала был обыкновенным предметником, стоял у школьной доски. Мой следующий собеседник – бывший учитель, бывший директор школы, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Анатолий Каспаржак.
Анатолий Георгиевич, а вот как так получилось, что вы стали директором, и всякий ли учитель хочет стать директором? И не было ли в этом, может быть, какого-то, помимо ваших способностей, безусловно, организаторских, профессиональных, такого гендерного момента еще?
Нет, не было, по той причине, что я всю жизнь работал и учился у руководителей, которые у меня были только мужчины. И в школе, в которой я стал директором, я был учителем, я был организатором воспитательной работы, всю лестницу я прошел. Замечательный директор Наум Ефимович Сартан, который был из тех лейтенантов во время войны, которые свое отбоялись. Просто-напросто пришел Горбачев, и он мне так честно сказал: наверное, это не мое время, тут надо как-то по-новому. Давай-ка ты поработай директором. И вот я стал директором. У меня это произошло довольно случайно. Я в это время, были личные обстоятельства, не было квартиры. То есть была она очень маленькая, и я собирался поехать за границу преподавать физику на французском языке. Спокойненько собирался уезжать в Алжир. Жена у меня тоже закончила физику на французском языке, преподавать физику в странах Магреба. И наши преподаватели брали очень охотно, они преподавали в старших классах школ и на первых курсах университетов общую физику. Это была биология, химия, география. Тут началась перестройка случайненько. А понимаете, в чем дело? В этом возрасте тебе всегда кажется, что чем выше, тем у тебя больше степеней свободы. И все свои идеи, которые у тебя есть, тебе кажется, что можно реализовать. Теперь-то, по прошествии с того времени, я так понимаю, что самая большая свобода учителя. Но в возрасте 32 года тебе кажется, что у тебя будет больше свободы, ты реализуешь свои идеи. А дальше сложите все это вместе. Значит, директор школы, при советской власти директорам школы давали квартиры вне очереди. Мне не дали, кстати сказать. Вообще, 32 года в советское время в Москве сделаться директором, это, в общем, было много. Это сейчас молодые довольно быстро движутся. Тогда, как у Райкина, было 60 подающей надежды. И, в общем, это льстило самолюбию. Это такие личные вещи. А с другой стороны, профессионально я считал, что я реализую все свои идеи. Отчасти, кстати, это случилось.
Когда вы поступали в пединститут, вы шли туда просто за образованием или все-таки за педагогическим образованием? Оно было хорошее, но мы знаем, что туда шли, кто не мог попасть в университет, очень часто.
Вопрос очень сложный, то есть совсем сложный. Я не могу сказать, что я не чувствовал того, что я человек не самого первого сорта. У меня мама еврейка, у меня папа поляк, рожденный в Париже. Чтобы было понятно для советской власти, это было ужасно. И, в общем, родители мне мягко где-то в районе 8 класса объяснили, что издалека существует далеко не все вузы, в которые меня просто примут документы. Это было, но не могу сказать, что это было определяющим при выборе педагогического института. То есть я понимал, что там на физтех мне идти бесполезно, или там на мехмат МГУ. То есть туда брали, конечно, с такой, наверное, биографией, как у меня, но для этого нужно было быть, если не Гинзбургом, то, по крайней мере, уже подавать надежды, что ты в 32 года будешь доктором наук. Я стал потихонечку выбирать из того, что мне разрешено. Кроме того, у меня папа был вузовский преподаватель, он очень много работал, он был уже в возрасте, и в это время он очень много работал со своими студентами дома, и как-то я на это посмотрел. У меня была очень хорошая школа. Я очень благодарен своим учителям. Я учился в физико-математическом классе 330-й Московской школы. Очень известный директор Павел Ефимович Халдей. Было полно замечательных преподавателей. Не буду там их всех перечислять, хотя их до сих пор помню по именам и отчествам, и фамилиям. Кроме того, вот как это ни странно, был такой романтический образ Ильи Семеновича из «Доживем до понедельника». Вот как-то это все сложилось, и где-то в 9 классе, который по нынешнему 10-й, папа, школа, фильмы в это время про школу. Вообще мне это нравилось. Организовывать, будем так говорить, чему способствовала и пионерская, и комсомольская организация. Я не говорю о идеологической части, я говорю о соорганизации молодежи, и у меня это все получалось. И вот в 9 классе, я даже помню этот день, когда классный руководитель собирал в конце года, куда будет поступать, а вы куда будете поступать? Или ты? Меня спросила Людмила Андреевна Пахомова. Я говорю, педагогический. То есть, можно сказать, что я пошел педагогический вуз, понимаешь, чем я буду заниматься. Я очень удивлялся первое время в педагогическом вузе замечательным фразам типа «будете плохо учиться, попадете в школу», это очень стабильно. Я учился, с удовольствием пошел в школу.
Зависит жизнь учителя, зависит судьба учителя от школы, в какую он попал. Вам везло со школами, были плохие школы в вашей жизни?
Попал сначала в одну школу. С детьми мне очень понравилось, с коллегами не очень понравились, там были хорошие учителя. Но сама обстановка мне очень не понравилась. Атмосфера была очень тяжелая, не буду называть номер этой школы. И когда в конце года мне сказали, что у меня отберут класс, потому что у меня был 8-й класс, в котором я был классный руководитель, в которого я по-настоящему вложился за этот год, молодой был. В походы ходили, спектакли ставили, кабинет физики своими руками сделали. Мне сказали, что меня отберут, я сказал, ну тогда я уйду. И, честно говоря, если бы я тогда не попал в ту школу, в которую я попал потом, судя по всему, могло бы все сложиться по-другому.
По-другому могла бы сложиться и судьба нескольких поколений советских учителей, которые приходили в школу, потому что им не оставили выбора. Об этом мы поговорим после главных новостей образования.
На развитие системы высшего образования в будущем году будет выделено более 2 триллионов рублей. Правительство России обещает в ближайшие 2 года выделить 5 миллиардов рублей на развитие вузовской науки. Эти средства оговорены в подписанном в пятницу распоряжении, заявил премьер-министр России Владимир Путин на встрече с ректором МГУ Виктором Садовничем. Более того, государство выделит 600 миллионов рублей на патриотическое воспитание молодежи. В целом же в 2011 году на образование в России выделят свыше 2 триллионов рублей. На конкурсе «Учитель года России-2010» названы 15 лучших педагогов. 74 преподавателя, участвующие в конкурсе, провели открытые уроки и классные часы. Следующий этап будет оценивать жюри под председательством министра образования и науки России Андрея Фурсенко. В финал выйдет 5 лучших, которая будет участвовать в круглом столе образовательных политиков. После этого будет назван абсолютный победитель конкурса «Учитель года России-2010». Выпускники экономических вузов России будут проходить аттестацию по новой системе. С такой инициативой выступили специалисты Высшей школы экономики. Ввести новую систему профессиональной аттестации выпускников планируют пока в 15 ведущих экономических вузах России. Предполагается, что вместо защиты дипломов будущие экономисты будут проходить тесты, аналогичные единому государственному экзамену. Непрофессиональные педагоги боятся единого госэкзамена, считают чиновники. Технологии, примененные в ЕГЭ, выявили коррупцию из тени, а также показали, насколько преподаватели школ боятся узнать о реальных результатах своего труда, заявила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Любовь Глебова. Как показывает практика, чем больше подготовлен учитель, тем спокойнее он относится к новой форме оценки, добавила она. Негосударственные учебные заведения планируется финансировать из бюджета. Предусмотреть бюджетную поддержку для негосударственных учебных заведений – такую поправку в новый федеральный закон об образовании предложило внести Министерство образования и науки. Также впервые в законе об образовании может появиться отдельная глава, в которой будут предусмотрены особенности получения высшего образования в сферах обороны, медицины, спорта и культуры. В правительстве закон будет рассмотрен в декабре.
Это были главные новости образования.
Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Напомню, в сегодняшней программе об учителях рассказывают сами учителя, бывшие и нынешние. В числе последних – преподаватель химии Марина Гитерман.
Я вроде как ничего не решала, но почему-то после 9 класса, тогда было 10, я поехала работать вожатой в лагерь. Формально, потому что меня туда пионеркой не хотели брать. Лагерь был от геологических институтов, и всегда там были сотрудники института. И в этот год заболел основной начальник лагеря, взяли другого, и тот обратился в пединститут, и ему прислали студентов. И мы с сестрой попали в компанию блестящих совершенно студентов. Знаете, сейчас есть такой директор школы Евгений, он сейчас называется Александрович Ямбург. Был Женька Ямбург. И мы попали вот с этими ребятами. Сейчас есть, например, такой Эдик Безносов. Он работает в 67-й школе учителем русского языка и литературы. Это потрясающая школа была, 67-я. Она сейчас называется 1567. Это Топалера школа. Раньше школы же были по директорам. И сейчас умер директор интеллектуала. И вот с этими ребятами мы попали работать. И они нам сказали, зачем ты будешь биться головой в университет. С моей фамилией тогда в университет не брали. А в пединституте какой был состав? Всех, кого не брали, физтех, всех, кого не брали в университет, всех, кого не брали никуда, брал пединститут. Ведь факультет русского языка и литературы, ведь все барды были, это факультет русского языка и литературы МГПИ. И когда мы приехали, ребята нас позвали на конференцию по педпрактике, мы с сестрой поехали, и у нас же вопросов не было. Ближайший подготовительный курс у меня был медицинский институт, а там была тоже химия, физика. Я, собственно, туда не собиралась, хотя моя бабушка очень расстраивалась. Знаете, что они сказали? Что мы для Израиля медицинские кадры не готовим. Сейчас бы на них подали в суд. Я поехала в университет. У меня не взяли документы на подготовительные курсы. На курсы не просто поступать. При том, что моя мама закончила университет в 46-м году. Меня не хотели брать на работу. Лаборантом на 62 рубля 50 копеек. Но благо этот институт общей коммунальной гигиены был Академией медицинских наук. И поэтому меня туда взяли.
Зато в школы брали таких людей, правда?
Да, поэтому у учителей-то много таких. Меня интересовал всегда ископаемый человек. Почему ископаемый человек? Не знаю, у меня мама палеоботаник. Сначала я подумала, что ископаемый человек – это археология. Но когда я поняла, что там надо сдавать историю, я поняла, что я не сдам ее никогда. Поэтому, когда я поняла, что человек – это еще и биофак, я решила, что вот это меня как раз устроит. Но когда я пришла в школу, единственный экзамен, который не сдавался, это была биология.
Но все-таки, если в институте еще возможна некая научная работа, да, какие-то исследования, то когда человек приходит в школу, учитель, он предоставлен самому себе, он варится практически в собственном соку, все зависит от его желания.
Знаешь, у меня на самом деле не было ни малейшего сомнения. Я получила свободный диплом, что было мечтой голубой. У меня был маленький ребенок, и я не получила распределения. Я получила свободный диплом, я могла не идти в школу. И когда ей было полтора года, позвонила одна моя подружка и сказала, есть школа на Бутырском хуторе, там учитель химии получил инфаркт, поэтому там 6 часов есть химии, возьми, пожалуйста, а то там работать некому. Я взяла 2 дня в неделю, один день суббота, тогда тоже учились по субботам, и один день на неделе. Я пошла учить тех детей, на которых совершенно замечательный учитель получил инфаркт. Но он был не учителем, он приехал из Питера, он преподавал в каком-то военном училище химию.
Но, с другой стороны, вот как-то меняется отношение к учительству вот за то время, пока вы были учителем. Вы чувствуете по себе, потому что, ну, со стороны общества как будто бы меняется. Родители становятся иногда более требовательные, школьники не с тем уважением относятся к учителям, то есть уже пиетета такого нет.
Это очень зависит от воспитания, это очень зависит от школы.
А школа зависит от чего? От директора? Какой директор? Ведь тоже важно.
И от директора, и от контингента детей, и от района города, и от того часа, частная она или государственная, есть ли там конкурсный отбор детей или там нет этого конкурсного отбора. То есть параметров очень много. Я один раз, да, действительно, чувствовала себя обслуживающим персоналом. Меня попросили подменить учителя в спецшколе в английской. Я почувствовала себя обслуживающим персоналом. Я один год продержалась в частной школе. поскольку платили всегда очень мало, вечером, когда у меня мама уже была немолодая, и у меня абсолютно не было времени подрабатывать, я стала искать себе утром что-нибудь, пока голова варит, надо что-то найти, чтобы подработать. И я оказалась в частной школе. И я там тоже себя почувствовала обслуживающим персоналом.
Рассказывала Марина Гитерман. Разговор об учительской карьере продолжает главный редактор журнала «Директор школы» Константин Ушаков.
Я вообще никогда не собирался быть учителем в жизни. Я провалился на физфак МГУ, у меня было нехорошо по сочинениям, мягко выражаясь. И меня с этими баллами взяли на физфак МГПИ, потому что все остальное было в порядке, а сочинений нет. Я учился в пединституте, по-прежнему не собираюсь идти в школу, я-то работал там на кафедре, твердое тело там и так далее. Я после института не пошел в школу. Я некоторое время работал, занимался оптикой и биофизикой. И, в общем, я понял, что все эти физика, как таковая, на самом деле для меня не очень интересна. Не наука, я к ней отношусь с большим уважением. Просто физику когда-то я подавался, насмотревшись фильмом типа «9 дней одного года». Знаете, это вот абсолютно такой романтический ход был. И потом я понял, что это, конечно, да, но что-то мне тут скучно. Понял это я спустя года 4 после окончания. И пошел в школу. Надо сказать, что семья у меня, в общем, педагогическая. Я пришел в школу 22 августа, я хорошо это помню. Меня очень хорошо встретил директор, мужчина. Мужчин в школе не было. В те времена на ставку учителя тоже семью не прокормить было, поэтому мне дали полторы и, как обычно, 8-й Б, который никому больше не нужен. Ну, вот оно и понеслось. Мне понравилось. Вообще, я заметил, что очень много людей, которые имели паузу между вузом и школой, оставались там надолго и с большим вкусом. Молодой человек, 21 год, девушка, которая приходит, имея вот такой опыт, эти ребята абсолютно не в состоянии противостоять тем культурным нормам, которые в школе существуют, которые, может, им не нравятся, но ни опыта, ни оснований, еще ни права у них нет. Среда слепит из них то, что она сочтет нужным. Единицы могут противостоять тому давлению, которое у них будет оказано, когда они придут на работу.
Так считает главный редактор журнала, директор школы Константин Ушаков. О месте учителя в советском и современном российском обществе мы поговорим после небольшого перерыва. Вернуться к классному часу можно также на нашем сайте свободанews.ру сразу после выхода в эфир или на моей авторской странице.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18.30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Волгограде из-за угрозы взрыва совершил экстренную посадку пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Грозный. По сообщениям Интерфакса со ссылкой на правоохранительные органы, в московский аэропорт Внуково поступила информация о том, что в уже вылетевший авиалайнер Як-42 заложена бомба. На борту самолета находились 73 пассажира. Милиция и аварийные службы занимаются проверкой авиалайнера. Фонд «Hermitage Capital», где работал юрист Сергей Магнитский, умерший в прошлом году в московском СИЗО, назвал верхом цинизма заявление МИД России, обвинившего Конгресс США в политизации дела о смерти Магнитского. В Подмосковье группа обманутых дольщиков из Ногинска в воскресенье перекрыла на время Горьковское шоссе в районе поселка Балабаново. В Москве в воскресенье прошла санкционированная акция по случаю очередной годовщины трагических событий октября 1993 года. Госдепартамент США официально известил американских граждан о существующей угрозе террористических нападений в Европе. Речь, однако, не идет о рекомендации воздержаться от поездок в европейские страны. Также не указано, какая именно из этих стран представляет собой угрозу. Около 20 россиян пострадали в результате аварии туристического автобуса в Таиланде. В районе курортного города Паттайя автобус, в котором находились 42 туриста, опрокинулся на бок во время поворота. Подведены предварительные итоги состоявшихся в субботу выборов в Сейм Латвии. Победу одержали партии, правящей правоцентристской коалиции. У них будет большинство мест в парламенте. Это были краткие новости на волнах свободы.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Мы продолжаем обсуждать карьеру учителя и, в числе прочего, стимулы, которые могут сделать профессию педагога не только привлекательной, но и престижной. Напомню, последние исследования показали, что в педагогические вузы идут учиться выпускники с довольно низким баллом ЕГЭ, так называемые «троечники». По мнению экспертов, улучшить ситуацию в целом могло бы повышение заработной платы учителей, которая колеблется в зависимости от региона. Однако не успел губернатор Псковской области выполнить обещанное учителям, как педагоги из Челябинской области пишут письмо президенту России. О чем именно, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Педагоги закрытого города Снежинск Челябинской области обратились к руководству страны с просьбой увеличить мизерные зарплаты. Во второй половине сентября послание, адресованное президенту России Дмитрию Медведеву, министру образования Андрею Фурсенко, региональным и муниципальным руководителям появилось на сайте школы, а потом его перепечатали некоторые средства массовой информации. Как следует из документа, его авторы до этого обращались во многие инстанции с просьбой решить проблему, связанную с низкими зарплатами учителей, но получили ответы, их не удовлетворившие. И теперь решили беспокоить президента. Говорит один из авторов письма, заместитель директора Снежинской школы 135 Алексей Руть.
Мы выбрали одну всего лишь проблему, очень узкую, для того, чтобы детально ее обдумав и обозначив, предъявить обществу, постараться добиться понимания. Это проблема учительской заработной платы. И дело даже не в том, что она низкая. На наш взгляд, самое главное то, что общественность, родители, как оказалось, не в курсе того, что действительно на одну учительскую ставку во всей России сегодня гарантированно положено тот минимум, который дает федеральная власть, это 4330 рублей. Конечно, и региональные, и муниципальные власти добавляют к этой сумме свои деньги, но в результате начисление на одну ставку учителя, подчеркиваю, составляет мизерную сумму от 4,5 до 7 тысяч рублей. То есть, если учитель работает на одну ставку, то вот он, имея высшую категорию, заработает около 7 тысяч. Если у него категория ниже, еще меньше.
Педагоги считают, что, будучи вынужденными брать на себя непомерные нагрузки, они уже не всегда могут обеспечить качество образовательного процесса. Результаты этого могут быть довольно плачевными в масштабах страны.
Учительские подработки и в виде дополнительной нагрузки, часто двойной и более, и в виде репетиторства превратились в норму, которая уже приводит и к недовольству родителей, детей, потому что учитель вынужденный работать с такой нагрузкой не находит времени не то, что на новинки и новые технологии, в том числе информационные. Учитель просто не может поднять головы от тетрадок, от такого количества уроков, которые он должен провести, часто это 30 и более в неделю, чтобы к ним подготовиться и качественно их провести.
Между тем, узнав об инициативе снежинских педагогов, к ней стали подключаться коллеги из других городов области, в частности, из Челябинска. Педагог Челябинской 59-й школы Ольга Бояркина признает, что школа – это ее судьба, она не представляет себя в иной профессии и ипостаси, но при этом вынуждена вести по 7-8 уроков в день, чтобы получить 10-11 тысяч рублей.
Проблема-то назрела очень давно, и все очень давно и много говорят об этом, говорят. И вот я просто восхищаюсь учителями Снежинска из-за того, что они смогли. Я, ну, за себя могу сказать, да, я учитель высшей категории. У меня сейчас на данный момент нагрузка 39 часов при нормальной ставке 18. То есть это больше, чем 2 ставки. Соответственно, у меня получается, ну, каждый день в уроках по 7-8. А кроме этого есть еще подготовка к тем же, к ЕГЭ. Есть еще подготовка к конкурсам. Вот сколько это выходит в деньгах? Ну, это 10-11.
Ответственность за столь плачевное материальное положение лежит, по мнению Ольги Бояркиной, на депутатах областного законодательного собрания. Именно в их компетенции зарплата школьных учителей.
Челябинская область в образовании занимает ведущие позиции. Это знают все, и это постоянно подтверждается. Это и результаты ЕГЭ, это и олимпиадное движение, это инновации, которые в наших школах разрабатываются, и учителя, которые побеждают на конкурсах «Учитель года» и так далее. А вот в плане оплаты мы почему-то мы проигрываем даже соседям там, Свердловской области, Курганской области. В стране вообще нет единой системы вот этой оплаты труда. И она отдана как бы на регионы. Регион сам решает, там, как будет рассчитывать. И почему-то вот так произошло, что у нас самый маленький размер норматива. А норматив это что? Это выплата на одного ребенка.
Надо сказать, однако, что сбор подписей под обращением идет не такими темпами, коих следовало ожидать. Председатель правкома работников образования администрации города Миасса Челябинской области Раиса Решетникова считает, что педагоги просто не верят в то, что их кто-то услышит и прислушается к их просьбам.
У нас 115 организаций, вот у меня лежат листы из 15. Но это же нельзя назвать поддержкой, правильно? Проблема есть, проблема существует. И люди вроде бы как согласны поддержать. Но мне кажется, вот какое-то неверие поселилось в души людей. И мы же ведь, вот помню, в 98-м у нас была забастовка. После этого у нас, сколько вот мы не пытались провести акции, у нас же всегда очень маленькие зарплаты. Люди не активничают. Просто, мне кажется, неверие какое-то. Неверие. Неверие в то, что что-то нам будет впереди светить.
Опасения педагогов относительно бесперспективности подобных обращений отчасти подтверждает и реакция чиновников. Так, Александр Кузнецов, министр образования и науки области, считает, что снежинские педагоги погорячились, потому что их средний заработок превышает средний по области. Примерно в том же духе высказался и начальник управления образования Снежинска Борис Беккер.
Не все то правда, что написано. На сегодняшний день, да, базовый должностной оклад не очень большой, вилка его от 2900 до 4800 в нашем закрытом образовании, но ни один человек ни в России, ни в образовании Снежинска, ни в школе 135 не работает на голом должностном окладе. Мы получаем 14% премиальных, мы получаем 30% наших уральских в городе Снежинске. Мы, в конце концов, ведем и получаем доплату за классное руководство, как из местного, так и из федерального бюджетов, за другие виды работы педагога. У человека есть возможность, и он соглашается с этим, ввести больше, чем на одну ставку. И в среднем заработная плата учителя в школе 135 составляет 15 тысяч рублей, а с классным руководством почти 18. Да, не все из них работают на одну голую ставку. Но, по большому счету, и не так их и много, всего 7 человек, которые работают на более чем 30 часов.
Сами же авторы письма не согласны с реакции чиновников от образования, говорит Алексей Рудь.
Первая реакция на письмо была именно такой, что от того, что Снежинск закрытое административно-территориальное образование, есть еще 20% надбавка. Это правда. Действительно, на эти 20% наши учителя получают больше, чем в Челябинской области. Но это ничего не меняет. Как ничего не меняет и предстоящий переход на новую систему оплаты труда, который, во-первых, известно нам тем, что фонд оплаты труда растет всего лишь на 10%. И, во-вторых, еще тем, что вот базовая часть зарплаты еще ниже, чем та, которая есть сейчас.
Алексей Рудь признает, возможно, кто-то сочтет, что в современной российской школе есть вопросы, стоящие более остро и актуально, и их надо обсуждать и решать в первую очередь. Однако, как справедливо опасается и он, и его коллеги, есть большая вероятность, что уже в ближайшем будущем решать их будет просто некому. Средний возраст школьных учителей растет, а количество желающих работать в школе, напротив, неуклонно падает.
Ситуация в Снежинске, о которой рассказал наш корреспондент Александр Валиев, типична для многих российских городов. Впрочем, зарплата педагогов никогда не была высокой. Свою учительскую историю рассказывает председатель комиссии Мосгордумы по образованию и молодежной политике Виктор Кругляков.
Ну, во-первых, у меня брат тоже учитель, мы с ним близнецы. Он сейчас директор школы английской. А учились мы с ним в немецкой школе, с углубленным учением немецкого языка. Мама нас воспитывала одна двоих. Она была детским врачом. Ну, и вот так мы как бы росли. Очень любили историю. Хотели стать археологами, историками. Одна попытка поступить в институт перед армией. Такую профессию давал только университет. Когда мы пришли в университет, там был конкурс порядка 40-50 человек на место. Ну, а где еще можно было изучать историю? Ну, наверное, только в педагогическом институте. Там был конкурс 17 человек на место, тоже большой. но не 50. Поэтому мы приняли решение с ним идти в педагогический институт. Не потому, что мы хотели быть учителями, а хотели быть историками. Ну, вот исторический факультет. Но закончили институт. После института военной кафедры не было там. 21-22 года закончили институт и службу в армии. Полтора года в зенитно-ракетном дивизионе. Ну, и когда уже дело подходило к тому, что мы уже понимали, нам уже там 23 года, мы понимали, что нам нужно зарабатывать какие-то деньги, а мы их зарабатывали всегда, мы даже еще в 16-летнем возрасте учились, когда еще в школе, мы телеграммы носили, пока в институте учились, работали в малом театре, там декорации собирали все эти годы, и зарплата у меня была очень хорошая, больше, чем мама, мы получали денег, понимали, что матери тяжело нас содержать, и вот 16 лет мы фактически сами себя содержали с братом. Где можно было в советское время зарабатывать какие-то деньги? Только в армии. Ну, пойдете лейтенантами, у вас зарплата будет там 220 рублей. Это были большие деньги по тем временам. В советское время офицер. Нам присвоили звание лейтенантов после службы и сказали, ну, оставайтесь, ребята, служить. Ну, нам так хотелось домой, что мы не остались. Когда мы приехали, прежде чем сняться с воинского учета, надо было идти в военкомат, сниматься с воинского учета, мы пришли в военкомат, а нам там говорят, а мы вас снимем только тогда, был такой порядок, когда вы принесете нам справку из милиции о том, что вот вы были в милиции, с вами побеседовали и так далее. То есть они нас туда. Когда мы пришли в милицию, нам сказали, что а куда вы пойдете работать? Вот, давайте здесь в милицию. Будьте офицерами милиции. Зарплата у вас будет 250 рублей. Тоже по тем временам огромные деньги. Можно было только водителю троллейбуса, наверное, заработать такие деньги в советское время. А учитель получал 80, что ли, или 90. Ну что, вот следствие идут знатоки, смотрели, вот будете там, и так далее. Мы медицинскую комиссию прошли, все это втайне от мамы. В конце концов, мама находит у нас какие-то удостоверения, что мы там стажеры какие-то и так далее. Она с нами беседует, говорит, нет, я не хочу, чтобы и так далее. В конце концов, брат попал там, позвонили директору. И сейчас мы понимаем, что это с подачи мамы все было сделано. Что ушел учитель, там 2 месяца выйди, поработай. Вот. И со мной то же самое случилось. Тоже выйди там на месяц поработай. Ну вот вышел. Брат, вот как он в одну школу вошел, так он там до сих пор работает. А я, значит, так вот тоже работал до 90-го года. Вообще, молодому парню, могу вам так сказать, который вот там пришел из армии, мне было очень комфортно работать. Мне было 24 года, а мне дали сразу 10 класс, классное руководство. И мои ученицы, им было по 16-17 лет, ученика. Вот они все ко мне на «вы», как в школе, Виктор Михайлович. Но когда я вошел в класс, я просто обомлел. Вот, и, конечно, психология такая была немножко у меня другая. Мне было интересно. Вот, и потом это затягивал. Действительно, я забыл про зарплату. Кстати, зарплата была 40 рублей аванс, 60 рублей получка. 100 рублей я получил. Ходил в джинсах, в свитере. Директор мне говорил, Виктор Михайлович, вы костюм оденете? Я говорю, у меня еще нет денег, я не заработал на костюм. Поэтому вот как бы где этот костюм еще купить? Но потом как-то это все отошло. Театр, походы какие-то, что-то еще. Когда ты динамичный, молодой, я считаю, что должны работать молодые мужчины в школе. Вообще молодые люди должны в школе. Вот. Потому что вот после 40 начинается что-то уже другое. Поэтому мне очень комфортно работалось. Ну, вот так вот воля обстоятельств получилось, да, что там закрутила революция, это завертело. Я в ней участвовал активно. Очень. Демократическая Россия, Перовская организация. Депутат Моссовета, в 93-м году депутат городской думы. В 96-м году я оттуда ухожу и становлюсь начальником управления образования Восточного округа. 13 лет я там работаю и возвращаюсь сюда. Образование – это, наверное, такая очень хорошая стезя. День учителя – народный поистине праздник. Да? Какая еще профессия, где вся страна отмечает. Поэтому это очень хорошая работа, для мужчин особенно.
Итак, советские школы отчасти пополнялись теми, кто не мог поступить в университет по разным причинам. Была еще одна категория педагогов, о них рассказал уполномоченный по правам ребенка в Москве в прошлом учитель математики Евгений Бунимович.
Конечно, у тоталитарного общества есть свои достоинства в смысле школы. После революции преподавал дворянство, потому что мне куда было деться, особенно в деревне, куда они там спрятались. Да? Потом во всей стране преподавали ссыльные, потому что а что мог сделать еще ссыльный из города в каком-нибудь сибирском селе? И это давало очень сильные результаты. Это было поразительно. И я думаю, что еще и потому, что они не могли передать историю, а преподавали физику и математику, еще отсюда у нас был такой мощный физико-математический полет. Это была степень свободы. Так что это не дело только в сферах ограниченных, да ничего подобного. Я был все-таки из поколения, которое потом назвали поколение сторожей и лифтеров, да, то есть все мои друзья, будущие, так сказать, известные поэты, литераторы там, и так далее, все заработали лифтерами. Я был сам социальным, все-таки я пошел в школу. Это тоже как-то был шаг в сторону от карьеры, конечно, но тем не менее все-таки большая социализация школы. Так что это была возможность, особенно когда ты преподаешь математику, да, но это была все-таки достаточная свобода. Вот свобода своеобразная, как мне отец говорил, который прошел войну, как они там говорили, дальше фронта не пошлют, меньше взвода не дадут. Ну вот, да, большой давки на мое место не было, тем более, что это были математические классы, и нужно было квалифицированно готовить, в то же время платили, как всегда, то есть ничего. И карьеры никакой. Я никогда не мечтал быть ни завучем, ни директором. Никогда их не было, и мне это было не нужно. Мне это нравилось. Вот, вы знаете, это, в общем, просто очень благодарное, на самом деле, дело. Интересное, благодарное. Ну, может быть, потому что еще есть такое семьи педагогическое, все-таки третье поколение московских учителей. Мне просто нравится. Вы знаете, я в 90-е годы, когда вот все уже уходили из школы, да, многие, потому что там совсем ничего не платили и так далее, у нас была такая конференция очень сильных, очень интересных учителей, и я решил их опросить. И задал им всем один и тот же вопрос. Самое было вот время. Сейчас все-таки что-то платят, тогда был вообще полный привет. Причем они были из разных регионов. А почему ты не уходишь из школы, спрашивал я. И я думал, что я получил разный ответ. Я получил один ответ. Меня это поразило. Не сговаривались, они мне все говорили одно и то же. Во-первых, я люблю это делать. А во-вторых, они говорили, что я умею это делать. Вот такие не совсем материальные моменты, они все-таки очень значимы. Очень благодарное, очень интересное дело, на самом деле. Но был, конечно, социальный момент, потому что это давало свободу. Не нужно было вступать в партию, не нужно было делать карьеру, ну, ничего не нужно было. Можно было заниматься тем, что тебе нравится, и бог с ним со всем.
Итак, учительская работа в советские времена могла восприниматься как форма внутреннего диссидентства. Неудивительно, что в 90-е годы из школы в политику ушло так много педагогов. Сейчас можно наблюдать обратный процесс. Правда, относится это к университетской среде. Что с течением времени менялось в учительской профессии, вспоминает ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук, бывший директор школы Анатолий Каспаржак.
Ситуация, конечно же, менялась. Но надо дать должное, что школа всегда была местом, куда приходили люди, которых не брали в разного рода ящики, НИИ и прочие привилегированные и опекаемые различными спецслужбами организации. И люди шли в школу. Ведь понимаете, в чем дело? Свобода, которая есть у учителя, нет ни у человека ни одной профессии. Ну, только у мыслителя, когда он сидит рядом с компьютером, а раньше с бумагой и с книжкой, и у него абсолютная свобода, потому что он сам собой. Очень важная вещь, что учитель, закрывший за собой дверь класса и владеющий умами 30 человек, и это очень большое счастье, если у тебя получается, если ты это делаешь для детей, не для себя. И очень небольшое несчастье, если ты занимаешься самореализацией. И это тоже, к сожалению, очень часто бывает, когда в педагогику приходят люди, которые просто не могут самореализоваться и, как говорят дети, оттягиваются на них.
Мне кажется, что еще возникает искушение властью, потому что если мы говорим о выпускниках пединститутов, то ну, это достаточно молодые люди, трудно справиться, там разница небольшая между старшеклассниками.
Да, искушение властью – это вот беда очень большая, которая бывает у учителей. Но вы знаете, вот у хорошего учителя проблем с дисциплиной не бывает. У учителя, который учитель по призванию, я всегда удивляюсь, как это бывают актерские вузы. Я всегда думаю, ну как же так можно выучить Евстигнеева или Табакова, или Фремова, Ульянова? То есть это или есть, или этого нет. Можно выучить играть третью слугу Бабьи-Яги, это можно. И вот так же у учителей. Оснастить человека какими-то умениями, сообщить какие-то знаниями человека, который к этому предрасположен, очень несложно. И он это будет использовать. Я вам могу сказать, что придя в школу, мне было 22 года. И я, в принципе, годился своим десятиклассникам в женихи вот напрямую. Ну, как-то все справилось. Я не могу сказать, что справилось за один день. Но то, что это произошло в течение сентября, я вам могу сказать точно. Мне дали один восьмой класс, у нас было 4 восьмых класса. И один из них был, скажем, спортивный класс. Ну, так условно говоря. Все они были разбиты, дифференцированы по уровню успеваемости. И вот я по окончанию восьмого класса получил от них замечательную фотографию, на которой было написано «Дорогому Анатолию Георгиевичу, не всем же быть физиками». И вот таких вещей на самом деле очень много. И учительская профессия – это одна из самых благодатных профессий в плане реакции на свою деятельность.
О своем учительском опыте рассказывает Анатолий Каспаржак. К беседе с ним мы вернемся сразу после зарубежных новостей образования.
Студенты Кембриджского университета будут изучать украинский язык. Как рассказал профессор Кембриджа Саймон Франклин, этот вуз стал первым и пока единственным в Западной Европе, где у учащихся появилась такая возможность. Цель новой программы – воспитание нового поколения аналитиков, политиков, которые знают и понимают Украину, осознают, что она не является частью российской сферы влияния, добавил Саймон Франклин. Финансирование украинского отделения в Кембридже поступает из Киева от известного украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Президент фонда Clarium Capital Питер Тил хочет выкупить талантливых студентов. Один из основателей системы онлайн-платежей PayPal Питер Тил считает, что высшее образование может дать хорошую теоретическую базу, однако ведению бизнеса можно научиться исключительно на практике. В связи с этим он объявил о своем намерении выкупить перспективных молодых студентов у системы высшего образования. Он предлагает грант до 100 тысяч долларов тем 20 молодым людям, которые сознательно прервут свое обучение для занятий бизнесом. Латвийские студенты пытались установить связь с инопланетянами. Во время акции, которая проходила в районе Андрейсала в Риге, студенты составили из своих тел надпись «We are here», «Мы здесь», которую, по мнению инициаторов флешмоба, могли бы заметить инопланетяне. Мероприятие по замыслу устроителей должно также привлечь внимание к проблемам студентов. В латвийском флешмобе приняли участие более 2000 человек.
Это были зарубежные новости образования. Всю панораму новостей можно посмотреть на нашем сайте свободанews.ру и на моей авторской странице. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Учительскую профессию мы обсуждаем с ректором Института Московской высшей школы социальных и экономических наук Анатолием Каспаржаком.
Мне кажется, вы не зря сравнили с профессией актерской, потому что, во-первых, учитель, он все-таки тоже по необходимости немного актер, с этим ничего не сделаешь. И с другой стороны, он получает отдачу от класса. Мне кажется, там есть некая наркота, то есть вот какая-то такая вещь, которая притягивает.
Значит, слово «наркота» вы употребили очень точно. Я всегда говорил, что учительский успех – это наркотик. А что касается актера, то когда ты поработаешь месяца 4, ты понимаешь, что ты, конечно, это далеко не актерство. Это существенно ближе к жизни, чем актерство. Я могу немножко сравнить. Я чуть-чуть занимался, ну не чуть-чуть, а лет 25 занимался актерскими делами. Правда, это была самодеятельность, но тем не менее это было. Понимаете, когда вы лицедействуете перед неизвестными вам людьми, которые все время меняются, это один коленкор. А когда эти люди все время одни и те же, то здесь актерства мало. Здесь с тебя снимают эту актерскую маску, и ты становишься перед ними тем, кем ты есть. Невозможно все время играть. Невозможно все время быть в роли. Представьте себе, ну вот эта известная ситуация, когда Товстоногов заканчивает идиота, потому что он считает, что Смоктуновский сойдет с ума. Теперь представьте себе, что вы каждый день по 6 часов в роли идиота, князя Мышкина. Но это же невозможно, поэтому здесь появляется профессионализм. Понимаете, в чем дело? Вот давний разговор, что есть учительство, это искусство или это работа? Так вот я вам утверждаю, что это работа, в котором есть элемент искусства. Если ты будешь все время работать на полной выкладке, так, как будто ты ставишь мировой рекорд, то происходит профессиональное выгорание. Очень часто нужно работать на технике, на своих профессиональных качествах. А когда возникает какой-то элемент, какая-то ситуация, ты включаешь все свое внутреннее, что у тебя есть, и работаешь своей нервной системой. Вообще нервная система учителя – это его станок, на который он работает. И если возвращаться к тому самому фильму «Доживем до понедельника», который я упомянул, помните разговор Мельникова Ильи Семеновича с директором, когда он говорит: пойду экскурсоводом в музей, там люди меняются, там ответственности меньше. Здесь очень большая мера ответственности. Учитель принимает колоссальную меру ответственности за тех детей. Ведь детей-то очень немного. Я, вы знаете, когда выпускал первый класс свой, да у меня их было немного, потому что я почти всю жизнь проработал администратором. Учитель за свою жизнь выпускает 5-6 классов. Вот и получается, что он всю свою жизнь вкладывает. Он вкладывает и в других, у тех, у кого он работает учителем-предметником. Но ведь классный руководитель – это особая, но для меня, должность. Вот это и есть учитель. Там начинается учительство, где ты с этими детьми живешь, вместе проживаешь их и свою жизнь.
Это был Анатолий Каспаржак. Рассказ о трудностях учительской профессии продолжает главный редактор журнала «Директор школы», профессор Академии повышения квалификации и переподготовки работников образования Константин Ушаков.
Я последние 5 лет, вот перед уходом, работал на 2 ставки. Никак не хотели брать совместителя, но никак. И я почувствовал, что я выгорел, что я сам себе надоел. А понимаете, у вас наступает выгорание еще по одной причине. Педагог и директор – это страшно одинокая профессия. Ну, руководитель – это вообще структурное одиночество как главный признак, да? Но педагог – это только кажется, что он в куче, в каше и так далее. Возможности общаться профессионально внутри своей школы в большинстве случаев сведены к минимуму. Я вошел в класс, я закрыл с собой дверь, я делаю то, что мне кажется нужным. Если делаю это интенсивно, то профессиональное взаимодействие с другими после 6-го урока – вещь вообще почти невозможная. Если вы не перегружены, вот это очень важно, то время выгорания наступает не скоро. Ну, понятно, это еще зависит от личного темперамента, но здесь очень важно не быть заваленным этой работой, потому что объем напрочь отбивает вкус.
А выгорание – это такой профессиональный...
Это абсолютно огромный объем коммуникации. В неделю, если вы работаете на ставку, у вас примерно 200 значимых коммуникаций, в смысле, вы оцениваете кого-то, поддержите, неважно, 200, посчитайте сколько, что вы можете, когда 6-й урок кончается. Ничего. Закрыться там и посидеть в тишине.
Это была учительская история главного редактора журнала «Директор школы» профессора Константина Ушакова. Кроме него, о счастье и трудностях учительской профессии в классном часе «Свободы» рассказывали ректор Института Московской высшей школы социальных и экономических наук Анатолий Каспаржак, уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович, учительница Марина Гитерман, председатель комиссии Мосгордумы по образованию и молодежной политике Виктор Кругляков. Вела программу Тамара Леленкова. Послушать или почитать материалы классного часа можно на нашем сайте свободанews.ру на моей авторской странице.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость, издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно, в душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».